Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 8 стихи. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Сие святое Евангелие». Господа нашего Бога Отца, любовь Его да пребудет со всеми нами. Сегодня, пятое воскресенье после праздника Пасхи, тема проповеди «Беседа сердца с Богом». Мы прочитали из послания к римлянам, 8 главу с 24 по 28 стих, и из Евангелия от Матфея, 6 главу с 5 по 8 стихи. И мы знаем, кто-то знает, кто-то не знает, что эта глава входит в Нагорную проповедь, когда Господь выступал на горе, возвещал Евангелие, Благую Весть. И своего рода Нагорную проповедь называют Конституцией Царства Небесного. То есть тем правилами, по которым живет Царство Небесное, живут верующие люди. И тут Господь в этом отрывке рассказывает для нас, для своих детей, Господь, скажем так, дает совет, правила того, как молиться, и вообще о молитве Господу. И интересно то, что советы эти, как с одной стороны просты, так и с другой стороны, они порой для нас трудны в исполнении. Простые вроде фразы, слова, которые мы прочитали и послушали, но, с другой стороны, они трудны в исполнении. И первый совет, хотел бы, опять же, это Евангелие чуть-чуть так прочитать по стихам. Господь говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть Господь говорит, наша жизнь христианская не должна быть лицемерной, она не должна быть на показ. Молимся ли мы? Приходим ли в храм? Занимаемся ли какими-либо другими делами? В церкви служим ли? Приводим ли какое-то служение, что-либо? Это не должно быть на показ людям. Не для того, чтобы нас похвалили, нам что-то сказали хорошее, какой брат хороший, какая хорошая сестра, помогает в церкви, служит, то-то, сё-то, пятое, десятое. Господь говорит, не надо этого делать. Как молиться, так и служить. И видеть дело христианское такое в нашей жизни, чтобы видели, какой я такой хороший брат или сестра во Христе. А уйдя из церкви, уйдя со служения, Я веду совсем другой образ жизни. Дома я один, а в церкви другой. А Господь говорит, что это лицемерие. И Он говорит, не надо уподобляться фарисеям. Делать вид молящихся, как они любили вставать где-то и начинать так активно молиться, чтобы все видели, говорили, о, какой ревностный раввин, какой ревностный фарисей или саддукей. Господь категорически запрещает в нашей жизни подход такой напоказ. И Господь говорит, что результатом этого является то, что эти люди уже получают свою награду. Их похвалили, им сказали. Представьте, вот из-за этой показного христианства в нашей жизни мы лишимся награды на небесах. Господь приготовил награду на небесах. И Господь в Священном Писании, хочу повторить опять же, говорит о том, что некоторые спасутся как уголек, да, из огня. Они спасутся, но награды не получат. Потому что их христианская жизнь была вот такая, на показ. Они уже получили, говорит Господь, здесь награду. Их кто-то похвалил. Им кто-то сказал хорошие слова. Потому что человек все делал на показ. Но это на самом деле ужасно и глупо променять небесную награду на то, чтобы просто кто-то тебе сказал из-за того, что ты вот хотел показаться таким человеком. И второй совет Господь говорит, как избегать всех этих вещей, в частности в молитве, да? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Господь говорит о том, что наша молитвенная жизнь должна быть с Господом. Порой верующим людям легче молиться в церкви, в общую церковную молитву. Проще молиться залом, вместе, на богослужение, чем дома, индивидуально с Богом. Почему? Как вы думаете? Почему нам проще встать на общей молитве, когда священнослужитель ведет в молитву, мы молимся, соглашаемся, говорит «Аминь», а дома трудно? А мы порой просто боимся индивидуально общаться с Богом. Войти в тайную комнату, это означает наладить личные взаимоотношения с Богом. Это прийти к Нему тет-а-тет, лицом к лицу. Это прийти без внешних масок, без каких-то красивых фраз, красивого вида. Прийти лично к Господу, один на один, когда маски сняты, когда ты видишь Его, и Он видит твой настоящий лик, твое настоящее сердце, твою настоящую душу. Порой верующим трудно лично иметь общение с Господом, молитву, потому что в этот момент ты тот, какой есть. Со всеми своими проблемами, со всеми своими страстями, похотями, со всеми своими падениями, со всеми своими неудачами, радостями и горем. Ты не тот брат и сестра, может быть, который порой закрывается на каких-то вещей. Быть тет-а-тет с Богом в индивидуальном разговоре – это готовность открыть потаенные сердца, створки своего сердца. Это не когда я в общей молитве, в тишине молюсь о чем-то. Или открыто, общие какие-то фразы. Но это когда я Богу передаю те вещи в своем сердце, которые меня ранят и которые исковерковали мою жизнь. Какой-то грех, какая-то страсть, какая-то похоть, какая-то дурная привычка, которую я не могу сказать здесь в церкви, потому что боюсь. Но индивидуально пред Богом я предстаю, я даю эту боль, это горе, это несчастье, это свою обиду пред Богом. И Господь принимает меня таким, каким я есть. Тайно войти. Это значит найти место в своей жизни, будь это дома или не дома, место и время, когда я индивидуально общаюсь с Ним. В нашей жизни верующего человека ежедневно должна быть вот эта тайная комната. К сожалению, не всегда это получается. У кого-то там большая семья или однокомнатная квартира. Но в жизни мы должны выработать какое-то место найти в своей жизни. Будь это во дворе или где-то в другом месте. Или когда все разошлись, ты один находишься. Хотя бы 15 минут в день, когда ты один на один с Богом. Излить свое сердце. Излить свое огорчение, боль пред Господом. И тогда Господь говорит, видя тайное, Он воздаст вам явно. Господь обещает, что то, о чем вы помолились в тайне от всех, то, что вы отдали в руки Божьи, Он воздаст, Он ответит вам явно. Результат будет, если это чистая, открытая молитва пред Господом. Бог говорит, что я явно вам отвечу на вашу молитву. Сейчас или чуть позже, или когда, Бог знает лучшее время. Но Он обязательно говорит, что воздаст. Это время действительно проявление смелости. И когда человек молится один на один с Богом, в его жизни приходит это время, когда он начинает молиться, общаться с Ним индивидуально, это показатель начала духовного роста и зрелости верующего человека. Когда человек действительно готов всю свою боль, всю свою обиду, огорчение, все свои трудности отдать Богу, отдать свою жизнь Ему, все свои какие-то проблемы, которые он не мог решить сам, он отдает в руки Божию и доверяет Ему. Это показатель, что человек начал духовно расти, что у него происходит духовный рост. Он доверил себя, свою душу, все свои боли, все свои раны Богу. Он доверил Ему исцелить себя, чего до этого никогда, может, он никому не доверял, даже самому себе. Это показатель доверия и роста человека в духе, что он начал понимать, что Бог – это не Бог, который стоит с кувалдой, а Бог, который любит, который исцеляет. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих, Господь говорит такие слова, 12:20. Трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы. Потому что человек понимает, что Господь, придя к нему, и так израненный, и так с кучей проблем, он не переломает ему хребет. Он не начнет ему предъявлять претензии. Он трости надломленной не сломает. И льна курящего еле-еле в нашей жизни какие-то моменты молитвы он не угасит, он, наоборот, подкрепит. Пусть даже молитва только-только началась, вот только-только я начал нормально как-то пытаться находить взаимоотношения с Богом. Он не будет предъявлять претензии, что ты до этого такой сякой или такая сякая ко мне не обращалась. Нет, но он, наоборот, поддержит, поможет человеку, безусловно. И далее третий совет, который говорит Господь в этом же, да, то есть что Он дает, Господь говорит, «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прощения». прошение у него. Господь говорит, не надо многословия. Бывают моменты, когда, да, надо духовно стоять в каком-то проломе. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. Господь сам говорит, Иисус Христос сам говорит, не уподобляйтесь язычникам в многословии. А мы порой как часто подходим? У нас какая-то проблема или какой-то вопрос, мы начинаем объяснять Богу, вот у меня вот такая проблема, здесь вот как бы так вот решить попом. Вроде успокоился, потом думаешь мысленно так. Нет, а вот понял Господь, что я имел в виду? Ну вот надо, наверное, вот с другой стороны подойти, объяснить еще вот так. Начинаем с другой стороны объяснять ту же проблему. А потом опять, ну, наверное, Богу я уточнить должен. А вот Бог, а вот это я имел в виду, вот это. Но Господь говорит, что я даже до того, как вы сказали слово, я уже знаю ваши проблемы, вашу нужду и о чем вы будете молиться. Бог это уже заранее знает. И Бог уже приготовил ответ на вашу просьбу. Он уже все приготовил. Он знает, что вы сегодня в это время, в час, в эту минуту будете молиться об этой трудности и проблеме. Потому что Он всевидящий, всезнающий. Он знает, в какую историю мы через день, через два, извиняюсь за выражение, вляпаемся. И Он уже подготавливает вот это сено, вот эту подушку безопасности. И подготавливает уже пути разрешения этой ситуации. Бог знает, Он все. Он все приготовил, предузнал, предопределил для решения наших нужд и проблем. Но для того, чтобы запустить механизм, нам надо подойти к нему индивидуально и помолиться, сказать, Господь, помоги. И механизм запускается. И порой мы, если можем себе вспомнить, порой Господь отвечал в нашей жизни на какие-то ситуации совсем с другой стороны, откуда мы не ждали. И действительно так происходит, Господь. Порой отвечает на наши трудности и проблемы совсем по-иному. И поэтому, говорит, не надо многословия. Я знаю, просто подойдите, скажите мне. Потому что в простоте сердца нам порой трудно это сделать. Сказать, Господь, когда у нас реально такая крупная ситуация, трудная, которая, может быть, решает многое, какой-то этап нашей жизни, новый, перешагнуть. И мы часто можем днями, неделями думать об этой проблеме. Напоминать Господу, Господи, помоги, такая ситуация. Но вот именно просто подойти и сказать, Господь, у меня есть ситуация, разреши, помоги ее, и все, оставить это в руки Божьи и больше не думать о ней, это на самом деле трудно. Но это показатель доверия Богу. Это не значит, что я отдал, возложил все на руки Божии, знаете, и все. И мне безразлично. Нет, это просто показатель доверия. Я отдал в руки Божии, и я доверяю. Я не возвращаюсь к этой проблеме, опять снова не беру ее и лелею, колю лелею ежедневно. И Господь, поверьте, когда с таким сердцем мы подходим к Господу, Господь даст ответ. Он поддержит, поможет. Он даст место Священного Писания, еще как-то. Он даст вам ответ, утверждение, что Он услышал у вас, и что Он действует. И тут важно в мире, в Божий покой прийти, успокоиться для этих вещей. И поэтому мы прочитали в послании к Римлянам, 8 глава, с 24 по 28 стих. Я хотел бы тоже чуть-чуть об этом поговорить. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Иеремия 29 глава 11 стих говорит, пророк Иеремия, Господь через пророка Иеремия, что верующие люди имеют будущность и надежду пред Господом. И действительно мы. И у нас есть эта великая надежда. Послание к евреям, 6 глава, 17 по 20 стих, апостол Павел говорит такие слова, евреям 6, 17-20. «Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование непреложность своей воли, то есть нам, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Господь говорит о том, что Бог свои обетования, обещания дал нам, и не просто дал, но Он поклялся, что так и будет. И Он сказал, что у вас есть надежда на мои обещания, на мои обетования, на Слово Божие держаться. Она как якорь, которая держит корабль. При штормах, при всем этом, чтобы корабль не разбился или его не утащило куда-то в сторону. Господь говорит, я поклялся вам, что эти обетования, обещания, которые есть в Слове Божьем, они для вас, они исполнятся. Но все это должно быть у нас через терпение. Да? Терпение. И апостол Иаков в 1 главе со 2 по 4 стих говорит такие слова о терпении. Иакова 1 со 2 по 4 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Иаков говорит, что у нас должна быть вера и терпение. Вера производит терпение в нашей жизни. Не стиснув зубы, ворчать, но терпение, которое имеет совершенное действие в нашей жизни, которое дает нам спокойствие и мир на сердце. Да, мы ожидаем, мы имеем терпение. Я жду ответа от Господа. И я знаю, что я получу в свое время, когда это необходимо. И для этого требуется, безусловно, вера. Евреям 11 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, то есть человек, да, который молится, приходит к Господу, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, говорит апостол Павел. И более того, в 12 главе Евреям, 2 стихе Господь говорит, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо подлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус, вот к чему мы, кому должны приходить. Если мне не хватает веры, я не уверен, я сомневаюсь, что Господь вот эту ситуацию ты можешь разрешить, Господь говорит, приходите к начальнику и совершителю веры. Придите с вами, Господи, верую, но помоги моему неверию, чтоб он, как начальник, как тот, кто дает веру, совершает веру, дал ее вам. Потому что вера, как говорит Священное Писание, от слышания, а слышание от Слова Божия. А Иисус Христос и есть Слово Божие. Именно к Нему мы должны приходить в молитве, когда есть сомнения, есть терзания и волнения, сказать, Господи Иисусе Христе, укрепи мою веру. Господи, помоги, я не вижу выхода из этой ситуации, но Ты дай мне веру. А вера от слышания, слышание от Слова Божия, это читать Слово Божие, Его обещание, обетование, что Он говорит, что Он не оставит, что у вас есть будущность и надежда у верующего человека. Есть надежда на будущее, безусловно, как говорит Священное Писание. И поэтому, как говорится, Евреям 10 глава, 35 стихе апостол Павел говорит такие слова. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Господь говорит, что не оставляйте упования. Веруйте в Него Слово. Приходите к молитве Господу. Открывайте свое сердце, потому что великое воздаяние вам ждет на небесах. Мы его не понимаем, не знаем. Но за все то, что Господь делает с нами, дает веру Он, дает надежду Он, дает терпение Он, дает упование, поддержку, защиту. Фактически, мне-то не за что мне награду получать-то на самом деле. Потому что я немощный, грешный человек, который как что, тыркни меня в пальцем, я начинаю визжать, пищать и предъявлять претензии всему миру и Богу. Когда впадаю в трудные ситуации, мы только ворчим, обижаемся, предъявляем претензии всему и всем. Но Бог говорит, Он дает нам терпение, Он дает нам веру, Он дает свои обещания, обетования, поддержку, защиту Духа Святого. И за то, что мы это принимаем, все, что Он делает в нашей жизни, мы еще получим награду. Это удивительно. Нам не за что получать награду, вот реально. Потому что всю работу, которую Господь производит в нас, меняет наш характер, это не мы. Не моими усилиями, как говорит апостол Павел, но благодать, которая во мне, она, говорит Господь, поработала. Она произвела изменения в моем сердце, говорит апостол Павел. Не я, но благодать Божья. Она произвела со мной то, что произвела. Я есть то, что я есть, как говорит апостол Павел. Не я, Бог. То, что я изменился из бывшего фарисея, гонителя церкви, стал апостолом, мои заслуги вообще нет. У меня другие планы были на жизнь. Убивать христиан, уничтожить христианство. Но Бог изменил мою жизнь. И действительно, удивительно получить награду за то, что мы фактически ни при чем. Просто за то, что мы сказали, Господь, действуй в моей жизни. Закрыв глаза, стиснув зубы, согласились, сказали, Господи, действуй. В неком страхе и трепете. И Господь начинает работать с нашим сердцем. Он начинает очищать нашу душу. И дает силы, подкрепляет, помогает, чтобы мы не упали в трудных ситуациях. Везде, скажем так, ограждает нас от всяких неприятностей. И мы еще получим награду. Это удивительно. Причем, говорит, как апостол Павел, награду такую, что нам даже не снился, не представлялось. Об этом он еще и в послании к Ефесянам говорит. Удивительно. Наша задача веровать и иметь общение с Господом, довериться Ему в своей жизни. Чтобы действительно сердце, беседа сердца была с Богом в нашей жизни. Довериться к Христу. Довериться Богу во всем абсолютно всегда. Какие бы обстоятельства, какие бы жизненные ситуации мы ни попадали. Потому что наши там 50, 60, 70, 80, 90, 100 лет, сколько кому Господь определил, это ничто перед вечностью. Абсолютно, это миг, представляете, вечность, находится в вечности. Не 100, не 1000, не 10 тысяч, не 100 тысяч, не миллиард лет, а в вечности находиться. Что этот отрезок жизни, это вообще ни о чем. Но прожив его в вере с Господом, вот этот маленький отрезок жизни, за этот правильно капельку прожитого отрезка жизни на небесах мы получим великую награду и вечность в небесах. Это удивительно. За вот этот миг в нашей жизни, по сути, правильно прожитый миг в нашей жизни, мы наследуем Царство Небесное, становимся детьми Божьими и еще какую-то великую награду получим там на небесах. Это потрясающе. Пусть Господь благословит и наладит наши взаимоотношения с Богом. Мы действительно начали молиться Господу индивидуально, не боялись Его. Он милостивый, Он любящий. И действительно наладили с Ним тесное общение с Богом. И чтобы наши молитвы действительно были пред Господом. Пусть Господь благословит. Аминь.